Поэма о голодном человеке. Сейчас в первый раз я горько пожалел. Почему мама в свое время не отдала меня в композиторы? То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах. Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши и все, все как есть перелить в причудливую вереницу звуков. Грозных, тоскующих, жалобных, тихо стонущих и бурно проклинающих. Но немы и бессильны мои негибкие пальцы. Но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль. И закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков. И приходится писать мне элегии, и ноктюрны, привычной рукой, не на пяти, а на одной линейке. Быстро и привычно, вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности! Дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа требует звука, бурного, бешеного движения, обезумевшие руки по клавишам. Вот моя симфония, слабая, бледная, в слове. Когда тусклые, серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкавшие прежде очи Петербургом, когда одичавшее население расползается по угрюмым берлогам коротать, ища одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзившихся в темные безглазые русла улиц, тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых, бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола, пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка. Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий. Надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул. Это такой нестерпимый труд. Из разбитого окна дует, но заткнуть зияющее отверстие подушкой уже никто не может. Предыдущая физическая работа истощила организм на целый час. Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи, и журчать тихим, тихим шепотом. Переглянулись. Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?
Моя.
Ничего подобного, ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленной говядиной.
О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой в пятницу.
Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа. Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий, хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты. 5 лет тому назад, как сейчас помню, заказал я у Альбера наваги фри и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки, крупные, зажаренные в сухариках, на масле, господа, понимаете, на сливочном масле, господа, на масле. С одной стороны лежал пышный ворох, поджаренный на фритюре петрушки, с другой — половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез. Только взять его в руку и подавить над рыбиной. Но я делал так. Сначала брал вилку, кусочек хлебца, был черный, был белый, честное слово, и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки. У наваги только одна косточка посередине, треугольная, перебил еле дыша сосед. «Тссс! Не мешайте!» «Ну-ну!» Отделив кусочки наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая такая, и вся в сухарях. В сухарях я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы. И я сверху прикладывал немного петрушки. О, для аромата, только исключительно для аромата. Выпивал рюмку и сразу кусочек этой рыбки. А булка-то, знаете, мягкая, французская такая. И ешь ее, ешь пышную с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел. Не доели! Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди еще был бифштекс по-гамбургски. Не забывайте этого. Знаете, что такое по-гамбургски? Это не яичница ли сверху положена? Именно. Из одного яйца. Просто так. Для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругой. И с одного боку побольше поджаренный, а с другого поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо? Вырезка, помните? А подливки было много, очень много, густая такая. И я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку. И с кусочком нежного
жареного картофеля не было, простонал кто-то, схватясь за голову в дальнем конце стола.
В том-то и дело, что был. Не дошли до картофеля. Был также наструганный хрен. Были капорцы, остренькие, остренькие. А с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный этакими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мяса, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурца, сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот, своими руками закричал: «Пиво! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем крепким пенистым пивом?» Вскочил в экстазе рассказчик: «Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем, да потом как вопьешься в кружку». Кто-то в углу тихо заплакал.
Не пиво.
не пивом нужно было запивать, а красным вином подогретым. Было там такое бургундское, по 3,5 бутылка. Нальешь стопочку, поглядишь на свет — рубин, совершенный рубин. Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот. Господа, во что мы превратились? Позор! Как мы низко пали! Вы, разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Кармазовы. Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев. У вас отнято то, на что самый последний человек имеет право. Право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору. Почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь. Вас таких много, сотни тысяч. Идите же все, все идите на улицу. Высыпайте голодными отчаянными толпами. Ползите, как миллионы саранчи, которые поезд останавливает своим количеством. Идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти. Перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель.
Да, поджаренный в масле, пахнущий. Ура, пойдем. Затопчем, перегрызем горло, нас много. Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз. Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу, ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот. Пусть ест. Бежим же, господа! Бежим, все на улицу, все голодные.
При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья. Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате. И все побежали. Бежали не очень долго и пробежали очень много. Самый быстрый и сильный добежал до передней. Другие свалились, кто на пороге гостиной, кто у стола столовой. Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнущимися ногами. Лежали бессильные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой. Они сделали, что могли. Они ведь хотели. Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный попалением сырой костер. А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул: «А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей, такой, знаешь, маленький кусочек, я бы не отрезывал Троцкому ухо, не топтал бы его ногами, я бы простил ему».
«Нет, — шепнул сосед, — не поросенок. А знаешь что? Кусочек пулярки. Такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки. И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом». Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползли с кучу, как змеи от звуков тростниковой трубки. Жадно
слушали. Тысяча первая голодная ночь уходила. Ковыляя, шествовал на смену тысяча первое голодное утро.
Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина. Ровно 10 лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого гнусного хозяина кровопийцы паденную плату за 9 часов работы. Всего 2 с полтиной. «Ну, что я с этой дрянью сделаю?» – горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони 2 серебряных рубля и полтину медью. «И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам ножу подбросить, старые, одна лишь дыра. Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!» Зашел к знакомому сапожнику. Тот содрал 1,5 рубля за пару подметок. «Если на тебе крест», — саркастически осведомился Пантелей. Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой на волосатой груди сапожника. «Ну вот, остался у меня рубь целковый», — со вздохом подумал Пантелей. «А что на него сделаешь?» «Эх!» Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и 10 папирос. Так разошелся, что от всех капиталов только 4 копейки осталось. И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал. «За что же? За что?» — шептали его дрожащие губы. «Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, до консервов, до ветчины, света Божьего не вижу? О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободы, то-то бы мы пожили по-человечески». Однажды весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою паденную плату за вторник, всего 2700 рублей. «Что же я с ними сделаю?» – горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветной бумажки. «И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь, смерть хочется». Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за 2300 и вышел на улицу с 4 сиротливыми старублевками. Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых. Приценился к 10 папирос, плюнул и отошел. Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать и... «Так горько ему сделалось, что чуть не заплакал», — шептали его дрожащие губы. «Почему богачам все, а нам ничего? Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротом и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине? Почему одним все, другим ничего?» «Эх, Пантелей, Пантелей, здорового ты дурака свалял, братец ты мой!» Хлебушка. У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей. Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом мундирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей. Худая деревенская баба в штопанных лаптях и деревенском платке, низко надвинутом на загорелый лоб, робко подошла к швейцару, переложила из одной руки в другую узелок и поклонилась в пояс.
«Тебе чего, убогая?»
«Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие?»
«Межсоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики».
«Вишь ты!» — вздохнула баба в стоптанных лопатках. «Сподобилась видеть».
«А ты кто будешь?» — небрежно спросил швейцар.
«Россия я, благодетель. Россеевка. Мне бы тут за колонкой постоять, да хоть одним глазком поглядеть. Какие такие бывают конференции? Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зыркнет, да обратит свое такое это внимание?»
Швейцар подумал, и хотя был иностранец, но тут же сказал целую строку из Некрасова. «Наш не любит оборванной черни».
«А, впрочем, стой! Мне что?»
По лестнице всходили разные, и толстые, и тонкие, и ощипанные во фраках, и дородные, сверкающие золотом сюртуках с орденами и лентами. Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах. Одному, расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучи орденов, она поклонилась ниже других. «Вишь ты», — тихо заметила она швейцара, — «это, верно, самый главный».
«Какой!» — пренебрежительно махнул рукой швейцар. «Внимание не стоящий. Румын.
А какой важный. Помню, было время, когда у меня под окошком на скрипочке пиликал. А теперь, вишь ты, и где это он так в орденах вывалился?»
И снова на лице ее застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания. Даже зависти не было в этом робком сердце.
Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться. Подошел к своему коллеге-французу и спросил его: «Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит? Разве не узнали?
Россия это! Ох уж мне эти бедные родственники! И чего ходят, спрашивается? Сказано ведь, будет время, разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется. По-моему, это шокинг.
Да, воображаю, что у нее там в узле. Наверное, полкоровая деревенского хлеба и больше ничего».
«Как вы говорите, хлеб?»
«Да, что же еще? Вы уверены, что там у нее хлеб?»
«Я думаю».
«Да. А, впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я сейчас». И англичанин поспешно зашагал к выходу.
Вернулся через 5 минут оживленный.
«Итак, на чем мы остановились?»
«Коллега, у вас на подбородке крошки».
«Откуда бы это? А вот мы сейчас это платочком».
Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару: «Ну, слава богу, сам-то обещал помочь. Теперь поди, немного и ждать». И побрела восвояси, сгорбившись и тяжко ступаю усталыми ногами в стоптанных лопатках.
Пролетарское искусство. Лекция, прочтенная Никандром Хлаповым на собрании Колпинской комьячейки. Дорогие товарищи, и те вот, что позади семечки лускают, я скажу несколько слов за пролетарскую музыку. Как я 4 года проторчал сторожем при уборной в консерватории, то будучи назначен спецом. И еще я скажу, что нигде нету такого буржуазного засилья, как у музыки. Товарищ, почему нам, пролетариату, они всучили балалайку об 3 струнах, а себе позабирали рояли, где этих струнов натянуто столько, сколько у этого рыжего, что сидит супротив меня, и волосев на голове нет? Почему? Да и то я вам скажу, товарищи, что с этими роялями у них одно жульничество. Как известно, у всякой музыки есть 7 нот, так называемая гамма. А они, черти не нашего бога, столько там нот понаделали, что другой шустрый-шустрый, а еле 2 руками управляется. Да еще ногой чего жмет унизу. Где что справедливость? Да ежели одно пианино поперек распилить, так из него для народа 8 штук узеньких можно наделать. Нам, товарищи, этих шумбертов-мубертов не нужно. А ты нам давай это самое наше, настоящее пролетарское. Опять же, черненькие, которые сквозь прояли пересыпаны. Нам 3 струны, альбо, как у гитаре, 7, а себе и черненькие, и беленькие. Говорят, это полутоны. А что нам с них шубу шить, что ли? Как говорится, ни шерсти, ни молока. Я надо испробовал. По одним беленьким подбирать ей, понапрасну, мальчик, ходишь, или, ой, не плачь, Маруся, будешь ты моя. И одних беленьких совершенно придовольно. Здорово выходит. Для чего же черненькие? Только зря затуманивать классовое самосознание пролетариата. Нам-то, небось, балалайки липовые. А с какую-нибудь ясеню. А себе на слонячей кости чуть ли не 100 клавиши закатывают. Ей-бог, право, убьют слона и делают из его клавиши. За что? А может, слон такой же человек, как и мы с вами? Одно зверство и безобразие. А возьмите ихние ноты. Нарочно там такого напутано, что на стенку полезешь, разбирамши. И все ни к чему. Все ни к чему. Почему они свои закорючки пишут на 5 линейках? Почему не на 1? Все от пьянства. Потому пьяному по 5 половицам легче пройти, чем по 1. Вот они и шпарят свои крючки то вверх, то вниз. Один смех. Прямо как курица лапой по бумаге ходила. Ты мне на 1 линейке все изобрази. Вот тогда я посмотрю, какой ты музыкант. Опять же, диезы и бемоли. Он, сволочек, 7 штук слева боку насует. А я это имею в виду. А я же я не желаю. Вот буду жарить без бемолей, и конец. Так это, видите, еще мало. Бекары выдумали. Какие такие бекары, позвольте спросить? Это хоть отказ. Почему отказ? Трудящему пролетариату ни в чем отказу быть не должно. И все они, черти собачьи, крутятся, ветят, как бы понепонятней. Видали, ребята, скрипичный ключ, что слева боку ставят? И этакую глисту закрутили, что я ни начала, ни конца не видать. Нет, что это ключ? Не видали таких ключов. Нет. А по-моему, так вот, если уж тебе нужно какую штуковину для близию поставить, так зачем заковыристый ключ? Ставь простую отмычку, и понятнее и легче. Правильно говорю, товарищи? То-то и оно. А ихние паузы? Ежели ты уж взялся играть, так играй честно, без жульничества, подряд. И нечего зря лапой-то по полу стучать. А то другого можно так стукнуть, что и свет замакитрится. Заканчивай свою лекцию. Я могу только одно сказать. Русский пролетариат уже просыпается, и когда он проснется окончательно и без остатка, он такую музыку покажет, что все эти Чайковские, Маяковские, Мечниковы и Бечниковы в гробах переворотятся. Бурные аплодисменты ком-ячейки. Эволюция русской книги. Этап первый. 1916 год. Ну, у вас на этой неделе не густо. Всего 3 новых книги вышло. Отложите мне шиповник и землю. Кстати, есть у вас любовь к природе Бельша? Чье издание? Сытина? Нет, я бы хотел Саблинское. И потом, нет ли «Дети греха» Катюль Мендеса? Только, ради бога, не «Сфинкса». У них перевод довольно неряшлив. А это что? Недурное издание. Конечно, Голики и Вильберг. Нашли тоже, что роскошно издавать. Евгений Онегин. Всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? Самоки Сутковской? Сладковаты. И потом формат слишком широкий. Лежа читать неудобно. Этап второй. 1920 год. Барышня, я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия. И ни одного нет. Что же мне делать? Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались. Вот 3-4 более-менее подходящих. Описание древних памятников Волонецкой губернии. А вот и она, вновь живая струна. Макарка душегуб. И собрание речей Дизраэли, лорда Биконсфилда. Ну вот и берите любую. Слушайте, а памятники Волонецкой губернии интересные? Интересные, интересные. Не задерживайте очереди. Этап третий. Слышали новость?
Ну-ну.
Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли. Еще с 17-го года завалялась. Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка.
А как называется книга?
Что значит как? Книга. 480 страниц. К ним уже записались на очередь Пустошкины, Пледневы, Росомахины и Портачевы.
Побегу и я, не опоздайте.
Ивиковы, кажется, собираются разорвать книжку на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать.
Как же это так? Без начала, без конца?
Подумаешь, китайские церемонии.
Этап четвертый. Публикация. Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера, читает всю Полтаву и всего Евгения Онегина. Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает на прокат мороженицу.
Разговор на вечере. Слушайте, а откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?
Выучил наизусть.
А кто же вас выучил? Сам Пушкин, что ли?
Зачем Пушкин? Он мертвый. А я, когда еще книжки были, так по книжке вызубрил.
А у него почерк хороший? Причем тут почерк, книга напечатана. Виноват, это как же.
А вот делали так. Отливали из свинца буковочки, ставили одну около другой, мазнул сверху черной краской, приложат к белой бумаге, да как давнут, оно и отпечатается.
Прям чудеса какие-то. Не угодно ли присесть, папиросочка, да? Оля, Петя, Гуля, идите послушайте. Мсье Гортанников рассказывает, какие штуки выделывал в свое время Пушкин.
Мороженицу тоже лично от него получили.
Этап пятый.
Послушайте, хоть вы и хозяин только мелочной лавки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете.
В чем дело?
Слушайте. Ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий. Не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный. И мыло, и свечи, и сметана. Во всем таком описано. Прочту, верну.
Да, все вы так говорите, что вернете. А на медне один тоже так вот. Взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, да и зачитал. А там картиночка и буквы разные. У меня тоже, знаете ли, сын растет. Этап 6. Откуда бредете, Иван Николаевич?
А за городом был, прогуливался, на виселице любовался, поставленный у заставы. Тоже нашли удовольствие на виселице смотреть. Нет, не скажите, я, собственно, больше для чтения. Одна виселица на букву «Г» похожа, другая на «И». Почитал и пошел. Все-таки чтение – пища для ума.
Петербургский бред. Это я не выдумал. Это мне рассказал один приезжий из Петербурга. И произошло это в Петербурге же. В странном, фантастическом, ни на что не похожем городе. Только в этом призрачном городе тумана, больной грезы и расшатанных нервов, могла родиться ниже следующая маленькая бредовая история. Ежедневный большой прием наркома по просвещению. Время уже подползало к концу приема, когда наступают сумерки, и у наркома от целой тучи всяких просьб, претензий, приветствий, разного другого дрязга опухает голова, в висках стучат молоточки, в глазах плывут красные кружки. Смотрит нарком на посетителей столбенелыми, плохо не соображающими, по 10 раз переспрашивая и потирая ладонью нагруженную голову. Фу, кажется, все. Выпустил, как паровоз, струю воздуха смертельно утомленный нарком. И вдруг в этот момент в сумеречном свете около кафельной печи завозились две серые фигуры и двинулись зам. «Такие?» – спросил нарком. «Нужно, товарищи. Так что мы насчет березовых дров», – ответили серые фигуры. «Это дело нужно разобрать, товарищ».
«Какие дрова? Что такое?»
«Березовые, понятное дело. Бумага на реквизицию выдана всеотопом нам, а они свезли самую лучшую березу, а нам говорят, нам осталась сосна. Не ж ты этой сыростью протопишь».
«Кто свез лучшую березу?»
«Как кто?»
«Трепетун».
«А вы-то кто такой?»
«Я от Перпетуна».
«А этот товарищ кто?»
«Говорю же вам, Трепетун. Ну, вот и пришли, чтобы вы нас, как говорится, разобрали».
Нарком потер рукой пылающую голову и несмело повторил: «Расскажите еще яснее».
«Да что ж тут рассказывать? Раз все, топ выдал реквизиционную квитанцию Перпетуну, так при чем здесь Трепетун? Он будет лучшую березу захватывать? Не ж ты это дело. Не Трепетуни это поступок!»
Нарком уже был открыл рот, чтобы спросить, кто такие эти таинственные Перпетуны, но тут хватился, что неудобно ему, целю пролетку, показывать такое невежество. Он только неуверенно спросил: «Да как же так Трепетун мог захватить?»
«А вот вы спросите,
Перпетун уже и место приготовил для склада, и сторожей нашел. А Трепетун
на тебе, из-под самого носа.
Да я вам так скажу, товарищ, что у Трепетуна и склада нет. Все одно на улице будут лежать. Разворуют. Нет, ты, брат, извини, хрипло прогудел защитник интересов Трепетуна. Перпетун-то по бумажке получает. А Трепетун еще летость обращался к Сеотопу. Ему лично без бумажки ответили, что береза ему в первую голову. Ловкий какой. А Перпетуну, значит, сосна? А по-твоему, кто же? Трепетун должен сосной топиться, идол ты. Да ведь Трепетун-то по квитанции. А Трепетун без квитанции, зато раньше. И снова, схватившись за пылающую раскаленную голову, выбежал бедный нарком в канцелярию. Товарищи, не знаете ли, что такое Перпетун и Трепетун?
А кто его знает? По-моему, так. Трепетун — это трус, который, так сказать, трепещет.
Так, кто же в таком случае?
Может быть, перпетуум? Вроде перпетуум мобиле. Вечное такое движение. Вернулся нарком снова в кабинет в полном изнеможении.
Так как же нам быть, товарищ, кому вам? Да вот, перпетуну и трепетуну.
Позвольте, а вы какое имеете к ним отношение?
А мы делегированы. Кем? Перпетуном же и Трепетуном.
Ну, так вот, что я вам скажу, простонал нарком, хватаясь за пульсирующие виски. Пока они сами не придут, ничего я разбирать не буду.
Кто что пришел? Да вот эти Перпетун и Трепетун. Шутите, товарищ? Как им с места сдвинуться?
Кому?
Да, опять же, Перпетуну и Трепетуну.
Провалитесь вы, анафемы! Да кто же они, наконец, такие эти проклятые Трепетун и Перпетун? Скаковые лошади, башкирские начальники или пишущие машины?
И тут обе серые фигуры впервые чрезвычайно удивились. Неужто не знаете, товарищ? Яд первого Петроградского университета, а он же от третьего Петроградского районного. Это же наше сокращенное имя. Перпетун и Трепетун.